«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Сегодня возле цирка утром наблюдал такую картину. Значит, захожу на служебный вход. Идет мимо человек, тащит пустой поводок за собой. И здоровается со мной такой: «Здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте». Я говорю: «Какая у вас классная собачка». Он такой: «Спасибо большое». А собака по-настоящему уже давно куда-то ушла. Вылезла из поводка, и он ее реально просто поводок тащит за собой. Обратил внимание, оба посмеялись. Ну, собака где-то метрах в пяти своими делами занималась. А второй момент, я тут же обратил внимание, что снег немножко растаял у нас из-за реагентов, и реагенты эти видно. Вот прямо вот эти гранулы на асфальте.
Белые крупицы такие, да?
Да, да, да. И вот тут у меня соединилось, думаю, блин, а вот так вот хозяева-то многие и не знают, и не понимают, что вот сейчас, если у собачки будет какая-нибудь рана, и вот этот реагент попадет, это же будет болеть, да, и это не сразу, может быть, даже где-то и обнаружится.
Ну, что вы говорите, многие не понимают. Ну, а вчера на Садовом кольце я видел, как выгуливали дога, знаете, такой с длинными, красивыми, тонкими лапками, да, так он обут в какие-то сапожочки вот такие был. Вот такие маленькие сапожочки.
Но
обут. Такой красивый дог такой, и эти сапожочки, он как коровье седло с этими сапожочками.
Ну, неважно, главное, обут.
Ну, обут, да.
Обут, а вот эти нет. Я вот подумал, а вообще, как реагенты на животных? Они тестируются, не тестируются? То есть, они сделаны ли они с учетом того, что они могут вредить непосредственно самим животным? Птица, если вдруг, не дай бог, проглотит, что почувствует, отравится, не отравится. То есть вопросов по-настоящему очень много. Как вот эти все реагенты влияют на наших животных, и вообще созданы ли они с учетом того, что в нашей с вами жизни присутствуют животные?
Кинолог Григорий Манев сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вот подскажите, пожалуйста, вот то, что делается сначала для человека, да, понятно, что реагенты созданы для того, чтобы мы с вами не падали, не получали травмы, чтобы бороться с гололедом и все остальное. Есть ли пункты для производителей, в которых учитываются и животные, что животное может это проглотить, это может попасть в рану, вообще это учитывается или нет?
Ну, наверное, это больше все-таки вопрос к химикам и к коммунальным службам. Я могу сказать, опираясь на собственный опыт и опыт коллег, что вообще, конечно, когда собаки попадают просто на лапу, даже я не говорю про рану, а просто на лапу попадает на подушечки лап реагенты, это очень болезненно, потому что собака начинает сразу отдергивать лапу, начинает сразу хромать. И, собственно говоря, здесь все очень просто. Если это маленькая собачка, то ее не нужно вообще ставить вот, так сказать, на поверхность, где есть подобные реагенты. Если это крупная собака, то нужно все-таки выбирать места, где этих реагентов нет. Но там большинство владельцев собак забывает вот о чем. Ну хорошо, есть реагенты, значит, мы перешли на снег, все вроде как проблему решили. Но собака приходит домой и начинает себе вылизывать лапы. И вот эти реагенты, вернее то, что от них остается, попадают в желудочно-кишечный тракт. Да. И вот там вот начинается самое интересное. Ну, как минимум, прошу прощения, собачку может пронести. А как максимум, это может вызвать достаточно серьезные проблемы со здоровьем в целом. Дальше. Есть собачки, которые, в общем, ну, невелики ростом. На коротких лапочках это там всеми любимые сейчас фельдш, корги, таксы и так далее. Так называемые собаки дисхондроплазических пород. Так вот, лапы-то это все еще ничего. А когда это попадает на живот? Когда это попадает на слизистую и так далее? Вот здесь уже могут быть серьезные проблемы. Насколько я знаю, вот как-то это все не учитывается. Был такой период в Москве, ну, наверное, года два назад, наверное, две зимы подряд, когда там от реагентов старались отказываться, по крайней мере, вот в спальных районах так точно. И прям вот эта вот проблема, она практически исчезла. Но потом опять вернулись к реагентам. И я знаю, что в ветеринарной клинике достаточно часто обращаются люди с отравлениями, я имею в виду с собаками, у которых есть отравление и так далее.
А как вы относитесь к так называемым собахилам? Ну, такие бахилы для собак. Ну, может быть, действительно следует своих собак уже взять и обувать? Ну, если уж ты ее так любишь, понятное дело, что от реагентов, по-моему, власти больших городов отказываются в ближайшее время, не планируют, ничего нам об этом не известно. Ну, так может, каким-то образом можно животных защитить?
Ну, в любом случае, мне кажется, что когда владелец собаки приходит с прогулки, и он гуляет в том месте, где есть эти реагенты, неважно, в общем, собачка в бахилах, не бахилах, все равно нужно мыть лапочки и животик. Потому что, еще раз говорю, что это попадает на живот. В любом случае.
Даже большим, это... да, собакам?
Конечно, конечно. Вот у меня, например, немецкая овчарка, и вот до тех пор, пока мы не уехали из города, я всегда приходил с прогулки, и я всегда не просто протирал, а я именно мыл собаки и лапы, и живот. А почему как бы не собираются отказываться от реагентов, я не очень понимаю, потому что в той же самой Скандинавии я не видел ни в одном городе, чтобы посыпали зимой реагентами. Ну, это уже вопрос как бы десятый.
Угу, скажите, не... пожалуйста, а вообще на птиц как эти реагенты влияют? Вот вы сможете на этот вопрос ответить или нет? Или вы специализируетесь только на собаках?
Наверное, все-таки да. В моей епархии это больше собаки, поскольку все-таки я кинолог, инструктор служебного собаководства. Здесь, наверное, больше вопрос к орнитологам. Николаю Николаевичу Дроздову нужно позвонить.
Ну, Дроздову мы сейчас дозваниваться не будем. Скажите, пожалуйста, ну, помимо того, что вы сказали сейчас протирать собакам лапу, какие еще вы сейчас дали бы...
Не протирать, мыть,
что немаловажно. Какие бы вы сейчас еще дали бы советы нашим владельцам домашних животных, которые выходят гулять? Ну, во-первых, сейчас там морозы, да, у нас появились. Дальше теплеть, потепление начнется, там что-то из-под снега полезет. Вот какие-то такие, назовем так, современным языком, лайфхаки. Вы могли бы сейчас подсказать людям, которые, ну, может быть, только-только обзавелись собакой или собираются взять собаку?
Ну, первое, если человек видит, что у него под ногами есть реагент или растаявший снег, то, по всей вероятности, там были реагенты, нужно собачку, если она небольшая, взять на руки и перенести в то место, где этих реагентов нет. Если собака большая, то как можно быстрее выйти с собакой на снег. А если собака начинает все равно отдергивать лапы, и вы видите, что собаке неприятно, может быть, имеет смысл немножечко снежковым протереть и лапы, и животик. И в любом случае, когда вы приходите домой, нужно просто себе взять за правило мыть теплой водой и лапы, и живот.
Хорошо. Если
вот
собака,
таким вот образом можно уберечься.
Если собака, ну, нализалась, так сказать, все равно, что-то для профилактики надо дать или сразу вести к ветеринару?
Ну, здесь можно, конечно, воспользоваться какими-то препаратами, ну, предположим, активированным углем, интерсгелем и так далее, которые все-таки будут там как-то нивелировать опасное влияние этих химических веществ на желудочно-кишечный тракт. Но если вы видите, что собака вот облизывает, вылизывает, то здесь, может быть, имеет смысл просто, во-первых, последить за собачкой. И если вы видите, что у собаки начинается понос, у собаки начинается тошнота, то здесь нужно, конечно же, обращаться к ветеринару, потому что здесь самолечение, оно до добра не доведет, потому что в какой дозировке собака получила эти химикаты, мы не знаем.
Я, как всегда, не по делу один вопрос, но давно хотел у кинолога выяснить. Тут недавно ведь морозы были в Центральном округе, и не только. И, ну, февраль впереди, может, тоже будут морозы. Объясните мне, пожалуйста, ну, если шерсти достаточно у собаки, обязательно ее одевать? Иногда так смотришь на собак, у которых нормальная такая шуба, а на них все равно еще что-то там напяливают владельцы.
Вы знаете, как ни странно, на собак больше одевают вот такую вот одежку, вот по моим наблюдениям, чтобы шерсть не пачкалась. Потому что каждый раз, даже если у собаки, да, длинная шерсть, она начинает пачкаться, И вот вы себе представьте, ну, во-первых, вы приходите с прогулки, вам нужно ее привести в порядок, вам нужно ее вымыть. Если вы моете шерсть, шерсть длинная, ее потом обязательно нужно сушить, потому что если вы ее хорошо не просушите, это прямая дорога к дерматитам. Это первое. Дальше. С точки зрения теплообмена, ну, у собак совершенно другая структура теплообмена, нежели чем у людей. И здесь большинство владельцев собак гладкошерстных должно, собственно говоря, помнить о том, что если вы выходите с собакой гулять, то нужно прежде всего, чтобы собака активно двигалась. Если собачка будет стоять на месте или там, будет идти неторопливым шагом какое-то, так сказать, продолжительное время, то здесь у нее могут возникнуть проблемы. Плюс 15, минус 15 – это, в принципе, ну, для собаки, которая постоянно гуляет на улице, это вполне, в общем, приемлемая
температура. Вот я хотел у вас спросить, ботинки с какой температуры одевать?
Ну, давайте так, к ботинкам нужно, во-первых, собаку приучать, потому что если вы собаке, которая никогда в жизни не носила подобную обувь, попробуйте ее нарядить в эти ботинки, то собака у вас никуда не пойдет. Она будет либо снимать, либо просто ляжет и скажет, нет, хозяин, давайте вот без этого аксессуара. Это первое. А то, что касается ботинок, ну, здесь... Сейчас существует достаточно много разновидностей вот этих вот ботиночек. Кстати говоря, вот те же самые, например, ездовые собаки, которые там, ну, сейчас уже не работают на севере, но, по крайней мере, вот ездовой спорт очень популярен в нашей стране, он практически в каждом регионе, там даже вплоть до Ставропольского края есть свои вот такие вот клубы. Там собачкам надевают такие бахилы для того, чтобы собаки не стирали лапы, не для того, чтобы собаки не мерзли, они стирали лапы. То есть, да, и потому что, опять же, вот, кстати говоря, о лайфхаках. Хорошо, что вот до этого дошло. Между подушечками лап у собак бывает очень много шерсти. И вот в зимний период я рекомендую эту шерсть выстригать. Почему? Туда попадает снег, он... Поскольку температура тела у собаки, как мы, коллеги, знаем, 38, это нормальная температура, 38 до 39 градусов, этот снег превращается практически моментально в лед, и он просто мешает собаке при ходьбе. Собака начинает прихрамывать. Это первое. Дальше. Туда, опять же, могут попадать реагенты, и очень тяжело их оттуда потом вымывать. Поэтому лучше всего просто взять ножницы обычные, положить собачку, успокоить ее, дать чем-нибудь вкусненькое. И постепенно лучше это делать, чтобы были задействованы там, два члена семьи. Один держит, успокаивает, гладит, а второй потихонечку все это дело выстригает шерсть между подушечками лап. И, кстати говоря, когда говорят, что вот собака тогда будет мерзнуть, собака мерзнуть не будет. Но вот риск того, что туда попадет какое-то инородное тело химическое, либо вот там будут образовываться ледышки, он...
Григорий, вот видите, сколько у вас советов, которые и простые, и могут всем помочь. Мы вам, с вашего позволения, еще обязательно позвоним.
Спасибо.
Благодарю
вам
вас.
Большое.
Кинолог Григорий Манев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Друзья мои, кречет – это самый крупный из соколов. Согласно сайту «Красной книги», особи обитают на территории Азии, Европы, Северной Америки. Подвиды также водятся на Алтае. Основная причина занесения кречета в «Красную книгу» – браконьерская охота. И вот переходим к самому главному. Уголовное дело возбудили против жителей Камчатского, Алтайского края и Москвы, а также иностранца, причастных к попытке контрабандной переправить краснокнижных соколов, кречетов на Ближний Восток. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 «Контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Иностранцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в релизе.
Вот скажите мне, у вас один из фрагментов вашего шоу, там вот на руке, вот да. Так вот птица сидит. Это какая птица у вас?
Есть у нас...
Вот так на протянутой, да. На вытянутой, извините, вытянутой руке.
Есть у нас очень хороший иллюзионист Анатолий Сокол, который...
Сокол?
Да, Сокол, у него фамилия Сокол. Mm-hmm. Вот, династийный артист, и он как раз и благодаря своей фамилии, и благодаря своему опыту работает с этими прекрасными животными. У него есть один сокол, который летает по всему зрительному залу и по команде вот как раз и возвращается. Mm-hmm. Вот. Но мы сейчас говорим про именно тех животных, которые занесены в Красную книгу. И чтобы вы понимали, считается эта птица одна из самых дорогих ловчих птиц. Стоимость одной такой птицы, про которую я только что рассказывал, составляет 30 тысяч долларов. Эти птицы особо ценятся в государствах Ближнего Востока. И вот наши ФСБшники прикрыли один из каналов по переправке наших с вами соколов. Видите, куда? В арабские страны.
Ничего удивительного, да, потому что там как раз вот эта вот соколиная охота, она очень развита. И 30 тысяч долларов, это ведь цена за еще не обученного.
Конечно.
Еще не обученную птицу. Она гораздо, ну, там в какой-то геометрической прогрессии повышается, да, каждый раз, да. Мне бы сейчас, конечно, хотелось бы поговорить со знатоком соколов, да, биологии. Я так понимаю, что пока у нас не получается этого сделать.
А я вот вспомнил, а какие еще животные пользуются популярностью у иностранцев, которых отсюда, так сказать, с удовольствием готовы забирать?
У меня к вам вот ответ все. Значит так, смотрите, медведи наши, да? Про леопардов и тигров вообще ничего не говорим. Белые медведи, о которых мечтают вообще все зоопарки мира, да, вот это вот морское биоразнообразие, то, что есть в России, почти нигде больше нет, и поэтому я думаю, что вот все, что есть в России, все является мечтой зарубежных богатых и не очень.
Ну, о чем это говорит? О том, что контрабанда, к сожалению, была, есть и будет, браконьерство будет еще какое-то время процветать,
ну, не
да?
знаю, Эдгар, если с таким подходом, нет, я с вами не согласен. Нет.
Почему?
Потому что, ну, понятно, что контрабанда была, контрабанда есть, но контрабанды в последнее время гораздо меньше, чем ее было раньше.
Да, конечно. И нет, поэтому... я имею в виду, что она еще будет актуальна. Раз есть оттуда предложения, значит, будут всегда находиться люди нечистые на руку, которые попытаются сокола, я не знаю, медведя или тигра.
Безусловно.
Причем, при всем при этом, чтобы вы понимали, например, жители Азии тигра готовы принять в любой форме. Целого, частями, животного, по частям, неважно.
Звучит отвратительно.
Звучит отвратительно, но время от времени это происходит. Тигриные там лапы, тигриные половые органы, тигриные когти, клыки отправляются туда за рубеж, в буквальном смысле слова, и торгуются там килограммами, а цена как на вес золота. В буквальном смысле слова, потому что многие из них готовы платить большие деньги за то, чтобы заполучить такой товар.
Руководитель отдела сохранения биоразнообразия в НИИ экологии Министерства природы России, кандидат биологических наук Александр Сорокин с нами на прямой связи. Александр Григорьевич, мы рады вас приветствовать.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот смотрите, поймали банду, это целая организованная преступная группировка, которые отлавливали соколов. Что это делают эти люди? Они под заказ работают или они ловят, а потом ищут эти предложения?
Нет, конечно, работают под заказ. Это история, так сказать, ежегодная, традиционная, так сказать, плохая традиция, но она есть. Значит, кречет, он занесен в Красную книгу Российской Федерации, в Красную книгу всех субъектов Российской Федерации, которые там, где он гнездится. А гнездится он по всему нашему северу, от Кольского полуострова до Чукотки и Камчатки. И вот этот самый крупный из всех соколов сокол – это наиболее ценная птица для соколиной охоты в арабских странах, в странах Персидского залива. Традиционная там соколиная охота, она получила свой ренессанс, если можно так сказать, вот, в 80-е годы, тогда, когда арабские страны, так сказать, ну, подсели, скажем, на эту самую нефтяную иглу, как мы шутим, вот, и стали за огромные деньги скупать этих соколов, которые находятся вот в угрожаемом состоянии, многие их популяции. Каждый год происходит вот такая картина, о которой сейчас вот мы говорим, отлавливается какое-то количество. Конечно, это делается все под заказ, это, так сказать, налаженная система сбыта. Птицы идут контрабандой в арабские страны, вот, и там используются. Но тут надо еще иметь в виду, что одно дело, мы что-то там, наши силовые структуры конфисковывают, и эти птицы выпускаются в природу. Другое дело, можно представить, сколько проходит благополучно с позиции контрабандистов. А с третьей стороны, какое количество этих птиц гибнет при отлове и при передержке, потому что это сложная вещь, особенно вот эти северные виды, такие как кречет, они очень, ну, иммунная система у них такова, что живут они в практически стерильных условиях, когда переезжают они оттуда, там передерживаются где-то в средней полосе России. Многие из них гибнут. Масса заболеваний для них характерна, таких как аспергиллез, например, другие грибковые заболевания, еще чего-нибудь. Вот, то есть достаточно серьезный ущерб наносится нам, но иметь надо еще в виду, что этот самый вид кречет, он занесен в перечень особо ценных видов фауны Российской Федерации. Вот, и в 2013 году на него были очень здорово подняты исковые суммы и штраф. И, в общем, сейчас за каждый кречет, грубо говоря, стоит для браконьера, которого задержат, 1 100 000 рублей, каждая голова. Угу. И это влечет за собой уголовную ответственность.
Угу. Скажите, вот, пожалуйста, а вот то, что ребята... Арабы пытаются приобрести этих животных. Это что? Это понты? Это дань моде? Это действительно какие-то соревнования очень нужные им? Соколиная охота. Почему люди готовы платить, ну, большие деньги за таких животных и нарушать в том числе и закон? Ведь они знают, что это контрабандные животные.
Да. Ну, дело в том, что для арабских стран, о которых мы говорим, это традиционная такая национальная забава. Охота соколиная. Вот. И, собственно говоря, если раньше они охотились для того, чтобы прокормиться, когда они были простыми бедуинами, ездили на верблюдах, вот, то это было одно. А с тех пор, как вот они стали в нашем представлении вот этими большими олигархами нефтяными, газовыми, у них не осталось никаких проблем, ну, грубо говоря, жизненных, кроме тех, что вот нужно, так сказать, национальное самосознание тешить и жить традиционной жизнью. Вот арабские скакуны.
Ну, в общем, понты, понятно. Александр Григорьевич, спасибо вам за участие в нашей программе сегодня. Руководитель отдела сохранения биоразнообразия в НИИ «Экология» Министерства природы России, кандидат биологических наук Александр Сорокин был с нами на прямой связи.
Да, к сожалению, быстро время пролетело, нам надо заканчивать, и есть много о чем поговорить, и спикеры великолепные. Я благодарю еще раз всех участников, я благодарю Евгения за то, что провел этот час с нами. Друзья мои, мы с вами услышимся через неделю.
Через неделю встречаемся на волнах радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Пожалуйста, программа «Живая природа» с Эдгардом Запашным теперь выходит в новое время. По четвергам.